эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы обсудим, что и как можно улучшить в российском образовании с точки зрения участников конкурса «Инновации в образовании», который проводит Высшая школа экономики. Надо сразу сказать, что большую часть проектов на этот конкурс присылают студенты и выпускники, обучающиеся не педагогическим специальностям. Именно поэтому, как мне кажется, в своих работах они пытаются решить наиболее очевидные проблемы. Например, как помочь учителю школы, где средний балл ЕГЭ ниже 40, повысить уровень преподавания. Это стало темой проекта Елены Ермановой из Санкт-Петербурга. Кроме нее, в московской студии руководитель проекта «Электронная школа» Вадим Ковалев, директор департамента образовательных программ Института образования Высшей школы экономики Александр Сидоркин и директор конкурса Диана Королева. А по скайпу и по телефону о своих работах расскажут Андрей Кириллов и Валерия Андрусенко из Красноярска. Ну, у меня, естественно, первый вопрос к Александру, потому что действительно выпускники и студенты, которые присылают, главным образом не педагоги и имеют образование очень разное. Да, вот у нас сегодня в студии это физтех, международные отношения, это Санкт-Петербургский университет. Почему было принято такое решение конкурс устроить именно среди непрофессионалов в сфере образования?
Ну, мы не исключали педагогов, и они тоже активную роль очень играют. Просто надо понимать, что образование – это не просто школа, средняя школа. Это такое, может быть, у нас несколько устаревшее представление. Образование – это огромная индустрия. Россия тратит около 5% своего валового национального продукта на образование.
Это не так много, считается, международным меркам.
Это совершенно верно, да. То есть мы примерно на 1% отстаем от других ведущих стран, должны тратить примерно 6, по крайней мере, 7, как, скажем, или 8, как Соединенные Штаты. Бразилия недавно объявила, что они будут до 10 доводить. Вот, понимаете? Но я хочу сказать, что образование – это очень широкое. Это набор индустрий разных. Есть дополнительное образование, есть неформальное образование, семейное и так далее. Поэтому совершенно не удивительно, что множество людей откликаются на это дело. Это просто огромный такой монстр, который вот живет. И он определяет и экономику, в некотором смысле, и будущее страны. Поэтому вот те люди, у которых есть инновационные идеи, у которых есть какое-то понятие социальной миссии, они тяготятся к образованию.
То есть как раз вот тот процент, которого России не хватает, да, его можно восполнить таким вот самостийным путем, да, когда люди придумывают что-то за даром, так сказать.
Смотрите, это ведь не только о количестве, да, но еще и о качестве, потому что сама инновационность – это важный компонент образования. То есть вот недавно мы совсем получили доклад от ОЭСР об инновационности образования, который пытается как-то его измерить. И они показали, что есть прямая, она не очень сильная, но прямая зависимость между тем, насколько инновационное образование в стране и каких результатов оно достигает. Поэтому это вовсе не, так сказать, мы не от развлечений, не от скуки затеяли. А инновации в образовании нам нужно понимать и нам нужно стимулировать.
Я Диану спрошу, потому что мне кажется, что работы были очень разные, да, и было несколько этапов. Сначала эссе, потом вот действительно уже те проекты, которые заинтересовали. Были какие-то неожиданные для вас истории, которые, ну, допустим, или никуда не годились, или, наоборот, опережали даже самые такие надежды ваши передовые?
Ну да, я расскажу немножко про этапы. Первый этап – это был конкурс эссе. Это два разных абсолютно конкурса. Конкурс эссе, конкурс проектов. И в конкурсе эссе действительно участвовали студенты. Абсолютно разные, абсолютно из разных уголков России. И не только России, там порядка 8 стран участников. А конкурс проектов – это уже все-таки какие-то идеи, проекты более-менее реализованные, с какими-то прототипами.
Вот среди эссе вы какие-то тенденции заметили? Вот что больше всего людям хочется поменять в системе образования, может быть?
Ну, эссе, видите, это больше такая писательная вещь. То есть студенты предлагали просто свое какое-то видение. В некоторых работах было очень такое, не знаю, призрачное и, возможно, нереализуемое, да. Конкурс проектов – это более приземленная вещь, хотя и там тоже было очень много каких-то вещей, которые специалистам в области образования могли показаться, ну, как сказать, не совсем применимыми на практике.
Это наивные вещи или все-таки там есть какая-то понятная такая идея, что надо поменять вот в принципе? То, что больше всего, может быть, раздражает, не устраивает? Это же понятно, что все учились, да, все прошли школу, все учились так или иначе в институте, и что-то вот там, ну, мешало, да, что-то было неинтересно.
Ну, вы знаете, я могу сказать, что проекты абсолютно на разные уровни образования направлены. Это и дошкольное, и семейное, и школьное, в общем, и вузовское образование. Поэтому такой тенденции я, наверное, не могу отследить. есть... Я тогда Елену, наверное, попрошу, да, поскольку ваш проект назывался «Учитель для России». Это такая очень болезненная тема, сложная, и действительно новые федеральные стандарты, которые надо воплощать в жизнь, но которые не могут воплотиться просто потому, что педагоги не обладают навыками, заложенными в эти стандарты. Почему вы стали этим заниматься?
Наверное, к образованию, как я заметила тоже по примерам других людей, которые занимаются образованием и школьным образованием, у тебя должна быть какая-то связка, ты либо чуть дольше должен был в нем находиться и как-то что-то преподавать, либо, например, у тебя в семье кто-то является преподавателем. Так вот, например, моя личная история, это то, что моя бабушка была учительницей русского языка и литературы, и у меня очень сильно чувство уважения как раз к учительской профессии, что на самом деле... как показывает статистика, совсем не является реальностью для всей России, потому что очень низкие показатели престижности самой профессии учителя, и, собственно, на решение этой проблемы тоже во многом направлен наш проект. Что касается самой программы, то тут тоже личная история, потому что, так я заканчивала международные отношения, у меня очень много иностранных друзей, и были ребята, у которых была возможность работать, которые заканчивали топовые вузы, и у них была возможность работать там, например, в Госдепартаменте или в каких-то очень хороших структурах, но они выбрали участвовать в программе, которая называется Teach for America, вот, и в итоге там остались. То есть программа эта, на самом деле, во всем мире длится на протяжении 2 лет, но ребята настолько вдохновились самим образованием, что они вот до сих пор продолжают работать в школе и в неблагополучных школах, в самых разных. То есть первоначально они начинали со школ с детьми, у которых были сложности в развитии, и потом закончили в итоге сейчас вот преподает он в школе в неблагополучном таком районе Бостона. То есть меня очень поразил сам результат вот этого практического вовлечения в преподавание и, в общем-то, те возможности, которые это вовлечение дает для изменения вот какой-то системы и результаты реальные, которые это приносит.
Елена, насколько я понимаю, вы тоже замахиваетесь на многое, потому что, как я уже сказала, да, это рассчитано на школы, где средний балл ЕГЭ ниже 40. Я знаю, что некоторые школы, они даже такого уровня школы, они не показывают свои средние баллы, чтобы не отпугивать будущих учеников и как-то не демонстрирует себя как плохая школа, потому что это не значит, что это плохая школа, просто эта школа в таком находится месте, и туда приходят такие люди. Вы ходили в какие-то российские школы, вы смотрели, что там происходит, вот школа такого уровня, потому что вы должны были понять, да, кто там преподает.
Да, конечно, мы ходили. Ну, я из Петербурга, и проект и его пилотная стадия будет фокусироваться тоже в Петербурге, потому что сейчас это мы лучше понимаем этот регион, и там есть какие-то контакты уже и связи наработанные. Мы ходили, например, в образовательный центр номер 162. Туда как раз, как вы правильно сказали, идут дети, которые портят успеваемость учреждений, которые называются школами. Вот. И в итоге там очень большая текучка и преподавателей, и детей, и постоянное пополнение классов, что, в общем-то, в итоге не дает возможности наладить нормальную систему преподавания. Это очень интересно и очень отличается от тех школ, в которых мы все учились.
Да, мы немножко позже вернемся к школам. Еще я хочу тогда поговорить про электронные возможности, электронные школы. Вадим Ковалев, да, это история тоже такая своеобразная, потому что Вадим закончил МФТИ и преподавал там как, собственно, аспирант, как преподаватель университетский. Почему ваш интерес, он тоже остался внутри школы? Потому что у вас серьезное учебное заведение.
Да, и это серьезное учебное заведение, оно готовит и отбирает к себе кадры своих абитуриентов сильно заранее, за несколько лет, и этот процесс поставлен системно, в нем я проработал довольно много времени, это действительно увлекает.
Как вы работали, что вы делали? Вы ездили, отбирали лучших детей, вы смотрели олимпиадников и с ними разговаривали?
Я эти олимпиады устраивал, организовывал, проводил, проверял, составлял, то есть... Я прошел все эти стадии, вот буквально от заполнения анкеты и их распознавания 1000 участников мероприятия и сторону методическую. Причем я прошел эту историю с двух сторон. Я прошел, вся команда электронной школы является на самом деле олимпиадниками, областниками и выше по математике, физике, информатике. И мы прошли это со стороны участников и потом со стороны организаторов за время работы в подразделении на физтехе. Вот. А потом произошла очень простая вещь. Потом мы уперлись в потолок внутри вуза, и дальше мы стали делать эту же работу, но на открытый круг пользователей, скажем так, на всю Россию. Там немножко изменились цели, там была цель у физтеха, и она и сейчас есть, это ранняя профориентация, дотягивания школьников лучших до поступления в высшее учебное заведение, опять же, лучшее, это единицы учебных заведений и там несколько тысяч человек в стране. А образование массовое школьное, у нас выпускается чуть меньше миллиона школьников каждый год, и всего у нас больше 13 миллионов школьников. И именно вот с вот таким гораздо более широким кругом лиц мы сейчас и работаем в школе. Нашей.
Когда вы ездили в школу, наверное, да, смотрели, кто как, вы что-то понимали про школу, да, про то, что там сейчас происходит? Или это были какие-то лучшие школы, вы заранее знали, что там могут найтись для вас будущие студенты?
Сейчас мы работаем с огромным числом школ, и это школы очень разные. Мне очень важно и очень полезно постоянно держать руку на пульсе. Мы регулярно ездим. В этом смысле лучшие школы, они интересны, хороши, но они интересны нам, как картинка, которую можно показывать, как то, что есть к чему стремиться образованию всегда. Вот. А основная часть тех людей, с которыми мы работаем, в которых есть потребность в доп. Образовании, в развитии, в мотивации школьников учиться, она не сосредоточена в лучших школах страны. Вот у нас есть буквально анекдотичный случай в обратной связи в нашей школе, когда нам пишут о том, что у нас участвуют дети, например, из станиц, из южных регионов нашей страны, где в станице Сбербанка нет. Поэтому вот они, чтобы поучаствовать и платить доп. Услуги по своему образованию, съездят в среду и до обеда в соседней станице смогут оплатить свое участие. И это, с одной стороны, это отлично иллюстрирует нашего клиента. Отчасти Россия, она такая. И школьное образование, оно примерно вот такое. Это действительно очень широкий круг школ, и нужно понимать их интересы, нужно понимать их боль, их задачи, и понимать, какую часть их проблем мы можем решить при помощи своего образования, своих технологий, своей работы.
Я хочу вас попросить поподробнее рассказать про проект, потому что вот есть какие-то, да, вот эти вот истории, уже связанные там с олимпиадами, вот и медвежонок.
Есть медвежонок, есть кенгуру, это отличные офлайновые участники рынка, они росли очень долго, они росли 15 лет, 18 лет, но это история именно офлайновых мероприятий, они решают аналогичную проблему мотивации школьников. Очень важно показать школьнику, почему предмет может быть интересен, зачем ему учить этот предмет. Часто регионального уровня или уровня конкретного какого-то педагога недостаточно, чтобы продемонстрировать и ответить на такой вопрос каждому из участников. С одной стороны, с другой стороны, эффект соревнования, он отлично вовлекает школьников в процесс. Но при этом, помимо чистой мотивации, есть еще очень важная проблема в образовании. В смысле, ну, не проблема, а задача. Это именно проверить работу каждого школьника, показать школьнику, что он здесь ошибся, здесь решил правильно, что в связи с этой ошибкой нужно сделать, куда дальше
идти. То есть это вы как бы дублируете учителя, получается, потому что, насколько я знаю про медвежонка, про все эти конкурсы, да, там есть тесты какие-то, дети их решают, и родители понимают, да, вот мой ребенок не очень хорошо учится в классе, однако вот по этой олимпиаде он получил вполне приличный балл, и значит, не так он плох, просто что-то вот здесь не так в школе. Да. Или наоборот, да. Но нет обратной связи, и это тоже платная такая история. Вот вы предлагаете, что родитель сможет вот как-то посмотреть эти результаты и оценить, где провалился ребенок, таким образом немножко скорректировать то обучение, которое он получает в школе, ну, то есть или поговорить с учителем, или взять дополнительно кого-то.
Вопрос, но на самом деле немножко шире. С одной стороны, да, у нас есть просто контроль знаний, который может быть в форме теста, в форме открытого решения, но обучение – это взаимодействие людей все-таки, и это ощущение контакта очень важно, когда мы показываем, где именно по ходу решения человек ошибся, и объясняем ему, почему, и что в связи с этим ему нужно сделать. Родитель или учитель после этого понимает, что этому ребенку дальше нужно предложить по ходу его образования, с одной стороны. С другой стороны, у нас нету порога, который возникает в офлайне. У нас нету порога входа. У нас можно начинать участвовать бесплатно, с одной стороны. С другой стороны, у нас нету какой-то минимальной группы. У нас количество участников от одного. То есть человек, просто родитель, который хочет узнать уровень своего ребенка, может прийти и поучаствовать. В явном виде выдать на какое-то количество выходных со своему чаду, скажем так, вот эти условия, они увлекают всех школьников, причем прекрасно увлекают, буквально за 30 секунд, и ваш школьник на двое выходных пропал, к сожалению. Он не будет играть в компьютерные игры и гонять футбол, он будет вот решать странные задачки по математике.
Они правда странные? Вы сами придумываете?
Придумываем не мы. За время работы в образовании у нас есть довольно большое количество связей. Мы знаем большое количество отличных авторов, методических групп и коллективов, которые помогают нам. Они отлично реферируют друг друга и рецензируют. Я могу привести один пример. У вас есть 20 спичек. У вас есть 13 коробков. Вы распихиваете спички по коробкам так, как вам хочется. Пишите на каждом спичечном коробке, сколько спичек в нем лежит. Может ли произведение написанных чисел быть нечетным числом? Человек в 11 лет, в 4 классе, берет 20 спичек, 13 коробков, и с бабушкой они час перебирают все варианты и приходят к правильному ответу. Обычный человек с высшим образованием может сделать это все-таки без бумажки вообще, просто в уме. Но, тем не менее, когда вот 30 таких задач человеку дается примерно на месяц подумать, это показывает ему, что те принципы математические, которые в него пытаются заложить в школе в этот момент, на вот таких нестандартных, нешкольных задачах, на применении этих знаний в жизни, отлично иллюстрируют ему, а зачем же он делает домашнюю работу свою. А потом ему через сколько-то еще приходит диплом. И в этом смысле это то, что стоит своих денег, это то, за что и платят люди, с одной стороны. А с другой стороны, это все-таки уже часть обучения и образования. Это олимпиада для всех, это олимпиада не для 10 тысяч умных самых в стране. Это олимпиада для единиц миллионов участников.
Да, спасибо, Вадим. Я Лену хочу спросить. Лена, вам не кажется, что такая параллельная история электронного образования, которая развивается достаточно активно, она немножко вот отменяет педагогов? И вот ваши усилия по возрождению профессии и статусности этой профессии, они в этом смысле немножко теряются.
Если мне очень нравится ваша миссия мотивации школьников и объяснения им, зачем нужно учиться, у нас миссия чем-то схоже. То есть мы хотим, чтобы наши педагоги тоже приучали детей к тому, что показывали им, зачем нужно образование, как это применяется в жизни и почему это будет полезно. Единственное отличие наше – это то, что у вас уже мотивированные родители, например, и ваши родители уже понимают, что их детям, ну, то есть они же готовы платить. И таким образом система начинает работать только после того, как родители начинают оплачивать. В нашем случае получается так, что мы приходим сами в школы, которые и к тем детям, которые либо сами, либо их родители еще сами не понимают необходимости того. То есть как бы мы приходим к ним, и им не нужно ждать, пока они сами откроют для себя вот этот сайт.
Вы останетесь в образовании как в таком проекте, который будет продолжаться как бизнес-проект?
Я бы очень хотела остаться и как раз вступить вот в эту фазу бизнес-образования как бизнеса, как социального предпринимательства. Мы очень много брейнстормим на тему того, как это можно сделать из просто благотворительного проекта предпринимательством, но этот проект сможет окупиться и начать выходить на окупаемость только через некоторое время, только после того, как мы выработаем вот эту вот экспертизу в подготовке.
А кого вы привлекаете? Вот кто будет обучать этих педагогов?
Это, во-первых, это будут люди с непедагогическим образованием чаще всего, а выпускники, лучшие выпускники лучших вузов России. Мне кажется, что это будет, скорее всего, набор партнерств с людей, и которым доверяют школы, и которым доверяет академия, то есть академический круг, который работает над подготовкой учителей.
Получается, что институт переквалификации.
Нет, я просто, когда на моем последнем месте работы в Америке, я очень близко работал с TFA, это Teach for America, да, они набирают выпускников вузов непедагогических, им предлагают на 2 года, как служба в армии, отправиться в школу, да, это не переквалификация, потому что их никто никогда не учил быть учителями, потом они там летом какую-то такую ускоренную программу проходят и так далее. Я, честно говоря, очень скептически относился к ним, потому что я провел много лет в традиционной подготовке учителей, я думал, ну как можно там за 5 недель научить тому, чему мы посвящаем там 4 года. Но я должен сказать, что когда мы с ними стали работать и увидели модель, которую они придумали, она действительно очень интересная. Там не совсем такие получаются учителя, они в другом сильны, но вот успех самой TFA в Америке, он, конечно, совершенно поразительный, потому что у них там 48 тысяч человек подают туда, и у них там только, по-моему, 5 тысяч мест. А это выпускники лучших вузов страны. И все, когда Уэнди Капп, ее зовут, основатель этой, когда она придумала идею, все думают, что она сумасшедшая, что люди из элитных вузов никогда не пойдут учителями в школу. И они все оказались неправы, им нужно было там свои. То есть у людей, я считаю, что в России тоже вот эта вот потребность служения, она есть у людей, да. Если вот это все как бы не замусорить там какими-то официальными лозунгами, то люди придут. юристы, экономисты, лоеры и так далее. Но там привлекательно в том, что они только 2 года они отдают своей жизни на это дело, да? И потом некоторые из них остаются, некоторые уходят. Но даже те, кто уходит, это большое благо для образования, потому что в Штатах есть такая прослойка людей, которые провели вот эти 2 года в школе. Это очень полезно, потому что они занимаются всем другим делом, но они понимают как бы проблемы образования, они всегда поддерживают образование и так далее. То есть тут вот эффект этот, как экономисты говорят, spillover эффект, он намного больше, чем само образовательное действие.
Да, ну что ж, это интересно, мы идем дальше. Я хотела бы поговорить с Валерием Андрусенко. Это лагерь по профориентации и самоопределению. Да, мы так вот как-то катимся дальше. Это уже старшая школа и уже такая история более близкая к сегодняшнему дню. Я хочу попросить вас рассказать, да, каким образом вы пришли к этой идее.
Смотрите, пришла я к этой идее очень интересно. Я впервые этот лагерь сделала в 17 лет, когда сама столкнулась с проблемой профориентации. То есть я на себе прочувствовала о том, что это очень трудно школьникам сделать выбор. И на первом курсе института я организовала лагерь по профориентации. Он тогда назывался «Город будущего».
Институт какой у вас?
Институт у меня был СФУ, Сибирский федеральный университет.
Направление?
Экономика.
Ну, тоже человек не из образовательного тренда. Да, хорошо.
Немного о лагере, да, наверное, стоит рассказать. В чем его интерес? Лагерь сам по профориентации и самоопределению. Мы предлагаем школьникам, во-первых, узнать мир профессии, во-вторых, попробовать самим себя в разных ролях, и, в-третьих, сделать уже осознанный выбор. Как это делается? Дети в лагере попадают в ситуацию, когда им нужно выбрать университет. Они выбирают сами университет, выбирают факультет, в котором хотят учиться, и учатся 5 курсов факультетом по выбранной специальности и пишут дипломную работу. То есть там они получают теоретические знания. Параллельно в игре у них не хватает денег там, на аренду помещений, высшее образование и так далее, и они устраиваются на работу. Устраиваются на работу в абсолютно разные фирмы. Там есть и ферма, есть завод, есть СМИ, абсолютно разные компании с разными должностями. И это большая симуляция жизни, жизни государства. У нас есть иностранные инвесторы, мы приглашаем иностранных педагогов из Китая, из Индии, из Америки. И дети действительно работают с ними, узнают потребности в той стране, какие есть, и работают с ними. Понимают, они взаимодействуют друг с другом, то есть глубоко погружаются в свою специальность. Каждый вечер у детей происходит рефлексия, где они осознают, что же было эффективно, в чем они выросли, какие были инсайты дня. Вот. И по окончании лагеря у них 2 больших экскурсии. Экскурсии уже в реальные компании города Красноярска в данном случае, где экскурсию проводит менеджер по персоналу. Он проводит детей в разные отделы компании, показывает им реальность. Дети смотрят на все это и выбирают профессию, на которую они действительно хотят попробовать себе. Им предлагают рабочее место, ставят перед ними задачу, и они 2-3 часа уже работают на своей специальности. Вот. Помимо этого, еще они делают 2 интересных конференции. На 10-й день лагеря после защиты дипломной работы они делают сами, дети, конференцию для сверстников по профориентации. На протяжении всего лагеря они учатся управлению проектами и получают навыки тренерства, как выступать, как работать с деструкторами и так далее, и как руководить проектом. Сами звонят в СМИ, приглашают на свою конференцию, узнают, как делать рекламу, приглашают участников из соседних лагерей, своих друзей через СМИ-каналы на свою конференцию и сами выступают как работники. То есть 13-летний школьник, например, рассказывает, как это быть брокером, например, на аудитории 250 человек. Вот, это очень эффективно получается, эффектно.
Да, Валерия, скажите, но это же как-то платная история, да, за которую родители должны заплатить, чтобы ребенок понял, чем он хочет заниматься. И каким образом вы набираете эти направления, которые вы предлагаете? Это то, что вы смогли найти, или то, что, может быть, спрашивали, у вас был запрос какой-то?
Вот очень хороший вопрос, на самом деле, по поводу направлений, потому что, с одной стороны, мы анализируем потребности участников, да, потребности наших клиентов. С другой стороны, это потребности совсем не сформированные. Да, ведь трудно, ну, во-первых, ребенку понять, кем он хочет быть и в какое направление идти, в какой университет или в какую компанию. Во-вторых, в принципе, нам тяжело понять ситуацию на рынке, например, через 5 лет. Ну, какие профессии будут востребованы. Поэтому мы, с одной стороны, смотрим на то, что необходимо ребенку, с другой стороны, общаемся с университетами местными, смотрим на какие специальности, какие, по их мнению, востребованы, и смотрим на различные статистики от ОСИ, от Сколково, да, то есть какие там профессии будущего будут, что будет востребовано, в каких направлениях будет работать, как мир будет выглядеть, да, то есть пытаемся готовить комплексно их. По поводу платного, да, мы организация некоммерческая, но нам приходится снимать, да, там, помещение, коттедж, база, логистику закупаться. Вот, поэтому эта, да, программа, получается, оплачивается физическими лицами, участниками лагеря.
Валерия, спасибо. У меня вопрос к Александру и к Диане, да, потому что есть такая идея, что проекты эти будут жить, да, все они требуют некоторых вложений, понятное дело. Вот как этот момент вы отслеживаете, что-то вы обещаете в процессе конкурса, кто поддерживает, и насколько вы сами понимаете, будут ли жить эти проекты, потому что это все очень большие затраты, не государственные, как мы понимаем, да, то есть эти проекты, они, в общем-то, государством не субсидируются пока, во всяком случае.
Не совсем так. Дело в том, что мы не хотели исключать ни государственное, ни негосударственное. И вот если посмотреть на статистику участия в конкурсе, то около 10% только команд, которые подали из 577, они предприниматели. Примерно 35% это школьные педагоги и сотрудники вузов. 4% школьников, 17% студентов. То есть нет одного пути, понимаете, вот, к инновациям. И вы совершенно правы, что для всякого проекта, будь то настроен на государственную или на коммерческую модель вот своего существования, есть вот этот такой мостик, которым нужно пройти, это найти ресурсы. Найти ресурсы не обязательно получить инвестиции, а это получить поддержку местных органов власти, получить поддержку некоммерческого сектора, благотворительных фондов и так далее. В принципе, вот этот шаг, он для всех есть. И гипотеза, как бы, с которой мы исходили, что вот этот шаг наиболее трудно для всех пройти, потому что идей много в стране, очень много людей, очень много талантливых идей. Конечно, там 57 были там городские сумасшедшие какой-то процент, но все равно вот здравых идей очень много, намного больше, чем мы смогли отобрать.
Но мне кажется, здесь еще очень важно экспертное мнение, да, потому что эти проекты получают какое-то подтверждение экспертное в том, что они действительно, ну, достаточно профессиональны в образовательной среде, и таким образом, может быть, их потом легче как-то будет продвигать, наверное, Диана.
Конечно. И вообще сама идея того, что мы даем этим проектам в течение летней школы такую бизнес и образовательную экспертизу, потому что наша гипотеза действительно была в том, что проекты в области образования сейчас рождаются и выходят не из сферы образования, не от людей, которые так или иначе в этой сфере работают. И поэтому иногда там есть какая-то здравая идея, но она вот недоработана. И то есть людям необходима какая-то образовательная экспертиза. То есть идея есть, но вот чего-то не хватает. Поэтому будет проходить летняя школа для полуфиналистов, где, в общем, этим проектам будет дана образовательная экспертиза от Института образования, Высшей школы экономики и бизнес-экспертиза от Высшей школы менеджмента. И уже готовые доработанные проекты будут представлены жюри в финале, когда будет большая конференция, посвященная инновациям. Это будет в сентябре, и там будут инвесторы приглашенные, которые смогут оценить потенциал тех или иных проектов и как-то вот выделить какое-то финансирование.
Да, я хочу напомнить, что вы слушаете и смотрите «Классный час свободы». Веду программу я, Тамара Лиленкова, говорим мы об инновациях в образовании. У нас по телефону Андрей Кириллов. Это следующий такой этап нашего разговора, потому что в его проекте речь идет тоже о том, как выбрать вуз, но уже непосредственно войти в контакт с университетом. Расскажите, пожалуйста, про ваш проект, но прежде всего скажите, кто вы по образованию. У нас тут интересная такая компания.
Я закончил в прошлом году Высшую школу экономики по направлению экономика. То есть я тоже экономист. Ну, наш проект немного отличается по своей сути от всех, которые мы услышали. Мы хотим создать единую систему подачи документов во все вузы России. И помимо этого в системе мы хотим сделать возможность получать консультации от студентов, преподавателей, родителей и абитуриентов. Ну, а в целом идея там создать максимально комфортную и психологически позитивную платформу от начала принятия решения до подачи документов. То есть, ну, мы хотим в большей степени именно привлечь государственные деньги и Поэтому очень рады, что прошли полуфинал, чтобы получить какую-то консультацию. То есть мы хотим получить именно государственную поддержку.
Андрей, а почему именно государственную? Наверное, потому что все-таки вузы должны будут в этом поучаствовать, а чтобы они в этом поучаствовали, им нужно такое разрешение, да, от Министерства образования главным образом, ну и от ведомств. Иначе, да, наверное, да. Сложно будет вашему проекту жить.
Да, в этом сложность вся. Все привязано именно к государственной поддержке и к поддержке университетов. Насколько они будут готовы участвовать в этой системе и принимать документы через единую такую систему.
У меня все-таки вопрос о том, как это будет работать, потому что, ну, вы сказали, да, что вы хотите, чтобы происходило некое общение. Каким образом? Это какой-то журнал, это группа, что это может быть? Каким образом будущий там абитуриент или его родители могут связаться со студентом, с выпускником вуза, куда они хотят поступить? В каком формате будет происходить?
Мы хотим к каждому факультету, по каждому направлению отобрать студентов, преподавателей и будут чаты, видеозвонки, чтобы студенты дистанционно могли максимально проинформировать себя о том, чего им ждать в этом университете, узнать о подводных камнях. То есть в основном это через стандартные процедуры коммуникации, это видеоконференц-связи.
А вы предлагаете что? Вы предлагаете инструменты, какие-то механизмы такого общения? Потому что, в принципе, каждый вуз так или иначе может это устроить самостоятельным образом, и те институты, которые заинтересованы, они могут это сами сделать у себя на сайте.
Мы ориентировались вот касательно этой идеи на стартап, который существует, по-моему, в Соединенных Штатах. Там уже нынешние студенты магистратуры или выпускники консультируют будущих студентов магистратуры по процессу подачи документов, по тому, что их ждет. То есть все-таки единая система подразумевает именно собрать. Ну, это разгрузит людей и психологически разгрузит, поэтому мы хотим решить эту проблему. Я пошел через это, знаю, насколько это сложно и насколько сложно воспринимать ту информацию, которая на сайте именно на этом этапе периода подачи документов. Хотелось бы решить эту проблему, чтобы создать максимально комфортные условия, чтобы люди не думали и не ездили по всем городам России.
Да, действительно, это очень большая проблема, и с ней как раз столкнутся выпускники этого года, и не только этого года, потому что кто-то еще не поступил. Трудно выбрать. Я вот видела, что у Александра была какая-то реплика по этому поводу.
Ну, я хочу сказать, что проблема эта, вот она повышает как бы общую эффективность образования. Чем меньше людей занимаются в этих приемных комиссиях, чем меньше времени тратят выпускники на там, чтобы разобраться во всех этих сайтах, тем больше они времени потратят на что другое. И совершенно верно, в Соединенных Штатах есть такая Common App, это совершенно, так сказать, недавно появившийся бизнес, который, ну, как бы привел к революции в приемы в университеты. Он существует всего несколько лет, и там студент подает, заполняет одно онлайн-заявление, и потом отмечает, в какие там 5 или 6 университетов он хочет подать. У нас к этому есть все предпосылки, потому что в России, на самом деле, прием намного более однообразный, чем в Америке. У нас ведь Министерство образования с каким-то энтузиазмом каждый год публикует правила приема в вузы с точностью до там, сколько фотографий нужно принимать от иностранных. То есть у нас вот эти вот что-нибудь такое сделать в этом роде намного проще. И это сэкономит стране огромные деньги. Я совершенно согласен, что стресс с поступающим лишний не нужен совершенно.
Но смотрите, так или иначе получается, что эти проекты – это такие некоторые перепевки, да, зарубежного опыта. Ну, вот во всяком случае, те проекты, о которых мы сейчас говорим.
Ну, во-первых, смотрите, ничего нет зазорного в перепевках. А перепевки – это так, как весь мир развивается. Они все перепевают друг у друга, включая Соединенные Штаты и другие инновационные, самые инновационные страны. То есть стесняться этого просто глупо. Нужно делать то, что работает в других, и, может быть, учиться на ошибках, те, которые другие сделали.
Диана, вот вы занимаетесь этим проектом некоторое время. Как вам показалось, действительно что-то, вот кальки какие-то, да, приходят? Или какие-то, может быть, идеи, которые чисто российского характера, да? Потому что, может быть, есть какая-то своя специфика, наверняка же есть.
Нет, конечно, проекты абсолютно разные. Мы абсолютно отдаем себе отчет, что что-то из проектов действительно копировано там западных проектов, но, как правило, это точно не точная копия, но какая-то интерпретация, какой-то вариант. И, конечно, много проектов, которые связаны с российской действительностью. Например, там, ЕГЭ, да, и вариант подготовки к ЕГЭ какой-то усовершенствованный. Поэтому большинство проектов, они действительно нацелены на то, чтобы как-то улучшить российское образование, и это не что-то такое просто из воздуха.
Я Валерию хочу спросить, ваши ребята, уже кто-то куда-то поступал после вашего лагеря? Была какая-то история, которая продолжала развитие? Или пока еще рано говорить, насколько это им стало полезно, не полезно?
У нас на самом деле поступали участники, которые с самого первого еще лагеря, когда я еще делала там 17 лет, да, но мне кажется, его нельзя сравнивать с тем, что сейчас делается, называется Life Camp. Это было, ну, сколько, 5 лет назад, получается, да, они поступали, это было эффективно, вот, но я думаю, что то, что мы сейчас делаем, это намного интереснее, но единственное, что наши выпускники, они вот только сейчас идут, то есть у нас участники лагеря, обычно им максимум, они в 10 классе, то есть у нас Life Camp организовывался 2 раза, и вот у нас еще пока что выпускники не поступали, и этим летом они только поступают сейчас. Вот. Вы, наверное, хотите поинтересоваться по поводу, насколько эффективно, да, после лагеря, после глубокого погружения, насколько они понимают, куда они хотят. Но сейчас они подаются, большинство выпускников подаются в различные институты, и все подаются под тем направлением, где они у нас учились. То есть они пробовали несколько направлений, но финальные направления, они подаются именно по финальным направлениям. Это есть. Вот. Единственное, что куда они поступят, мы сейчас еще посмотрим. Вот. Но я уверена, они в основном у нас идут в Питер и в Москву. Некоторые идут в Красноярск.
Валерия, скажите, а какие направления они выбирают главным образом? Может быть, это тоже экономика?
Да. По прошлому лагерю, который был летом 2013 года, они идут многие в психологию, педагогика и юриспруденция, и инженерное направление.
И все-таки педагогика. Ну, как это вот ни странно, действительно, был такой опрос, делал рекрутинговый портал, и выяснилось, что вот педагогами хотят быть очень многие, и это наиболее сбывающаяся мечта. Вот врачи и педагоги. Я не знаю, может быть, Лена, вы как-то это определите, да? Потому что вы же не стали педагогом. Почему? Потому что это вот не та профессия, которая в этом обществе пользуется уважением. Все-таки у вас такое есть внутреннее противопоставление, да? Международные отношения – это тот верх, который можно достичь и поступить, да? Это наиболее престижно в России. А педагог – это вот, собственно говоря, массовая профессия.
С одной стороны, она массовая, с другой стороны, исследования тех людей, которые поступают в педагогические вузы и состояние педагогических вузов, показывают, что существует у нас проблема двойного отрицательного отбора. Объясняя ее, эта проблема заключается в том, что педагогические вузы – это те вузы, в которые легче всего поступить, и они, в общем-то, являются таким местом назначения для людей, которые либо не знают, куда они хотят поступать, и, собственно, идут куда легче, просто за корочкой о высшем образовании, либо, например, они не поступили в какие-то предыдущие, в другие вузы, в которые они хотели поступить, и, в общем-то, снова идут за корочкой в педагогический вуз. И оттуда уже по выпуску тоже очень-очень низкая, на самом деле, статистика, ту, которую мы видели, от 5 до, по-моему, около 5% всех учащихся педагогических вузов хотят, на самом деле, преподавать в школах. Вот, и это тоже очень грустно, и в итоге оказывается, что выпускники, те, кто понаходчивее, устраиваются на какую-то другую работу, а те, кто либо чувствует свое призвание, либо какие-то очень редкие единицы, в итоге оказываются в школе. Поэтому моя статистика противоречит вашим данным.
Хорошо. Ну, вот я к Вадиму тоже обращусь, потому что, ну, так или иначе, мы говорим все-таки о поступлении в университет. Ну, что делать? Время такое. Вадим, вот мы с вами до программы говорили о том, что плохо физтех идут. Ну, то есть неплохо, там маленький конкурс, да? То есть тоже по поводу престижа, да? Физики, математики, один из самых в известных кругах, да, престижный вуз, и тем не менее, вот конкурс, вы сказали, очень небольшой.
Конкурс небольшой, но при этом он стабильный. Это конкурс среди тех ребят, которые уверены, что они поступят. Про физтех известно, что туда не идут, не подают документы на авось. Если хочется заниматься, если хочется вкалывать несколько лет непрерывно среди действительно лучших, и с этих отчисляют много, свободно, там не держат, там очень небольшой процент платников.
Там трудно учиться. Вы же сами из них, вот из этих вот, которые пришли.
Да, действительно, там очень трудно учиться. Не зря перед приемной комиссией написано «Оставьте надежду всяк сюда входящий». Это, в общем, из Данте, из Божественной комедии «На вратах ада». И действительно, за первые 3-4 года там колоссальная нагрузка. Туда не идут вот на авось и за корочкой. Туда идут те, кому интересно. И при этом, да, вы уже озвучили проблему именно российскую, социальную, о том, что столько физиков очень высокого уровня не нужно в текущий момент вот в жизни, но при этом физтехи их научают учиться любым профессиям, и они отлично устраиваются, то есть...
Да, и в гуманитарных областях тоже.
И в гуманитарных областях тоже, да, и в этом смысле какое-то количество потом от банкиров до генетиков, да. В этом смысле они отлично пристраиваются в бизнесе, в финансах, в экономике, в медицине, не говоря о фундаментальной науке, которая была и остается, и те, кто действительно хотел резать мышек или разбирать ДНК, или строить какие-то военного назначения системы, они идут туда, и это продолжает подпитываться. Просто на физтех, насколько я понимаю, сейчас очень много идет ребят, которые хотят оказаться в среде с очень высокой планкой, и такая среда, она просто выталкивает наверх в явном виде. В такой среде человек развивается очень хорошо, и вы вот уже говорили на примере, может быть, негативном, про школы с баллом ЕГЭ 40 и ниже. Это средообразующая история. Так, в общем, про очень маленький вуз физтех можно сказать, что это средообразующая история в позитивном ключе. Там. И в этом смысле, ну, это прекрасный пример в российском образовании. Небольшой, но хороший.
Да, пример прекрасный, известный, но не слишком ли высока цена? Все-таки такое сложное обучение, да, а потом человек не работает по специальности, пускай он прекрасный философ или, не знаю, там еще кто-то, писатель.
Но ракеты же летают.
Да, Александр, что вы скажете? Действительно, это такой хороший пример инновации такая в образовании, скажем, да, пример физтех.
Ну, понимаете, дело в том, что с элитным высшим образованием секретов нет. То есть во всех странах все знают, как это делать, это делается. Это сложно, это очень красиво. Но надо понимать, что сфера высшего образования – это несколько сегментов, это не одна индустрия, это несколько совершенно разных, так сказать, вещей. У нас произошла, как и в других странах, массификация, массовизация высшего образования, если хотите. И вот эти вот вузы среднего, так сказать, звена, это вот в таком историческом смысле, это вот как раз колоссальная инновация. Сейчас в университетах жалуются, что вот приходят выпускники, которые там не умеют читать и писать и так далее. Это все ерунда, потому что в вузы стали приходить люди из тех слоев населения, которые до них раньше никогда не доходили. И вузы увидели, что они не знают, как с этими ребятами работать. Это проблема вузов, это не проблема там населения и так далее. И вот решить вот эту проблему, как их всех подтянуть, как их всех научить, как из них всех сделать квалифицированных работников, граждан, родителей и так далее, вот это колоссального размера проблема, которую можно решить с помощью инноваций в том числе. Физтех он и был физтех, он останется физтехом, тут, в общем, секретов особых нет. Вы отбираете самых лучших, у вас на выходе появляется самое лучшее. То есть вот это вот value added, который добавляют вузы, если вы возьмете какой-нибудь региональный там сильный вуз, вот зазор между тем, кого они приняли и кого не выпустили, намного больше, чем тот, который может быть похвастаться МГУ, физтех или вышка.
У меня к вам вопрос такой немножко личный. А сами вы как попали в образование? Я имею в виду образование как в институт.
Ну, я из всех вас единственный педагог. Я закончил ИСТФАК, да, педагогическом тогда был институте в Новосибирске много лет назад. Потом аспирантуру в Москве. Потом я 22 года прожил в Соединенных Штатах и тоже там учился, получил PhD, работал, от ассистента до декана дошел. Потом переехал в прошлом году в Высшую школу экономики, тоже на деканскую позицию. Мне образование было всегда интересно. В моей родне никого не было людей из образования, ни папа, ни мама, ни бабушка.
И я подозреваю, что в ПЕД на ИСТФАК вы пошли скорее ради истории, чем педагогики, нет?
Ну, совершенно верно. У нас вот такого лагеря не было, поэтому, ну, вот мы шли туда, куда нам... Да, историки, мне нравилась история, но мне нравилось всегда и работать с людьми, и с детьми. Вот в те годы все там люди прославляют Советский Союз. Вот У меня из парня из простого там рабочего поселка там около Новосибирска, у меня не было выбора поехать в Москву там или в Питер. У нас не было ЕГЭ. Мы не знали, как мы по сравнению с другими городами, как мы, хороши мы или плохи. Поэтому у меня выбор был вот пойти в ПЭТ или пойти там в Институт инженеров железнодорожного транспорта или что-то. У нас было 16 вузов, большой все-таки город. Но из гуманитарных был университет и ПЭТ. Вот в университет я не прошел, поскольку я провалил немецкий, но вот в ПЭТ меня приняли, и я очень доволен, потому что на самом деле уровень образования, который они давали в те годы, был достаточно хороший.
Тем не менее, вы, паренек из поселка, очутились все-таки в Америке и тоже на позиции университетской.
Ну, значит, у меня были хорошие учителя, так ведь? Тут, понимаете, вот к образованию нужно в некотором смысле относиться статистически, да? То есть, да, вот всегда есть какие-то исключения, всегда есть какие-то такие истории и так далее. Но на самом деле для большинства людей, которые заканчивают эти школы ниже 40, для них нужна система поддержки, чтобы у них, если у них есть какой-то талант, мог проявиться. Потому что влияние вот социальных факторов на образование колоссально, и оно в России недооценивается. Мы мало признаем это, что у нас есть. И вот здесь вот почему мы опять возвращаясь к инновациям. Когда образование было простым, оно было рассчитано на верхний слой населения. Оно было достаточно простым, там инновационности не требовалось. Сейчас нам нужно как бы разбудить творчество и мозги, потому что оказались люди в наших системах, как в высшем, так и в среднем образовании, очень-очень разные. Они культурно разные, у них разные стили учебные и так далее, и так далее. Все это нельзя решить стандартными какими-то проблемами, поэтому в каждом городе должны быть инноваторы, в каждой школе люди должны пробовать что-то новое, и это должно просто стать как бы как воздух, частью нашей жизни.
Скажите, у вас все-таки такая оптика немножко измененная, да? Вы понимаете, с чем можно сравнивать, и вы какие-то видите, не знаю, особенности, которые можно использовать во благо, да? Или наоборот, что-то нельзя исправить таким путем вот посторонним, да, со стороны, вот таким дополнительным образом, как ребята пытаются в российской системе образования?
Ну, во-первых, нужно, конечно, уходить от простых оценок. А вот российская система образования, она хорошая или плохая? Да, она и хорошая, да, и она и плохая. То есть нельзя сказать, что там, знаете, если вы посмотрите, там, думаете, что у нас катастрофа. На самом деле, конечно, катастрофы нет. Уровень образованности населения у нас не снизился по сравнению с Советским Союзом. У нас ничего этого не было. Значит, несмотря на двойной негативный отбор, тем не менее, у нас есть достаточно качественный корпус учителей, которые ставят в Россию, ну, в более-менее конкурентоспособное, так сказать, положение в мире. Да, поэтому вот это есть. В то же время у нас есть колоссальные проблемы. Одна из них в том, что у нас недостаточно финансирования образования. Второе в том, что системы таких государственных стандартных школ, они не очень восприимчивы к инновационности. Это нужно менять, конечно. Ну и третье, что нам нужно открыть вот эти все множество дверок, чтобы люди со всех областей жизни в образовании участвовали, чтобы они там проявляли свое творчество, чтобы какие-то делались деньги, чтобы были механизмы помощи. Но вот образование – это ключевая отрасль. Да, это не нефть на самом деле. Нефть кончится, образование не кончится никогда, потому что можно новых детей понарожать, их снова научить. Только сейчас закрылась на днях газета 1 сентября, и многие люди говорят об этом как об окончании эры инновационной педагогики в России. И в этом есть, конечно, определенный смысл. Надо просто понимать, что вот та эра, которая началась в начале 90-х и продолжалась, может быть, до середины нулевых годов, это вот модель инноваций, которая основана на педагогических действиях собственного педагога. И действительно, она по каким-то причинам закончилась, мы не совсем понимаем, почему. А может быть, это связано как-то с изменением социального, политического климата в стране и так далее. Но я должен сказать, что совершенно очевидно нам из нашего опыта, что в России есть и другая инновационная волна, просто мы ее плохо видим. Да? Это люди намного менее романтичны, может быть, они менее идеалистичны, они намного более разнообразны, у них технические решения, у них организационные, экономические и так далее, и так далее. Вот эту вот волну важно не пропустить, поддержать, увидеть, и вот этим вот как раз мы и занимаемся. Мы исследовательский университет, мы в основном хотим этих людей изучать, но чтобы их как бы вот выманить на поверхность, мы вот сделали этот конкурс. И действительно, выманилось больше, чем мы ожидали. Это превзошло все наши самые смелые ожидания, сколько людей есть. Вот в этом смысле мы, конечно, будем стараться их изучать. У нас есть и магистерские свои программы, которым очень важно понимать вот это вот. Как бы, мы плохо измеряем инновации, и мы не совсем понимаем, почему они работают, почему не работают. Это ужасно интересная проблема, на которой мы будем работать.
Да, я Валерию хочу спросить. Валерий, что бы вы принципиально поменяли, может быть, в современной, в нынешней системе российского образования?
Единство. нет видения туда, куда мы идем, каких выпускников мы хотим видеть, каких выпускников школ, каких выпускников институтов. Да, то есть мне вот чего я бы изменила в первую очередь, это поняла, каким будет мир, к чему мы должны готовить и какими, возможно, методами, да. И второе, это то, как мы будем это оценивать, и нужно ли вообще оценивать, как оценивать эффективность образования, потому что навряд ли мы еще долгое время будем оценивать это именно с помощью там, шкалы, там, пятибалльной или какой-то другой. То есть здесь очень важно будет понимать, какие компетенции должны быть у выпускника, и учиться оценивать именно это.
Вадим.
Немножко про высшее образование и вообще про изменение образования, про тренды, хотелось бы добавить не очень простую вещь. Сейчас очень важно научить человека учиться. Так уж получается, что большинство профессий, по которым будет работать школьник, который сегодня учится еще в средней, в, может быть, уже даже в старшей школе, еще не существует. И в этом смысле этой профессии невозможно научить в среднем или в средней школе, или в высшей школе. И человека нужно научить учиться. А научиться быть гибким – это то, что, к сожалению, российское образование делает не очень хорошо. Оно отлично готовит специалистов по готовым программам, специалистов высокого уровня, хорошего качества инженеров, но научить ребят обучаться чему-то новому дальше всю жизнь, чтобы их образование было сопряжено с непрерывным повышением своей квалификации, углублением своих знаний, это очень важная история, и этого, вот, может быть, этого немножко не хватает в текущий момент в нашей культурности, в нашей ментальности, а мир ускоряется, и важно, чтобы мы умели к нему адаптироваться.
Спасибо. Елена, ваше мнение?
Я согласна с предыдущими выступающими, и от себя я бы добавила, что мне кажется, что школьникам очень важно видеть успешные ролевые модели во время обучения, потому что даже если им нужно будет научиться учиться, они, по крайней мере, могут на примере людей, которых они видят, понять, зачем им это нужно, и стремиться к чему-то, к какому-то конкретному результату и тем людям, которыми они могут стать.
Ну, смотрите, вы предлагаете уже такие готовые модели, да, предъявлять. Это то, что как раз невозможно в нынешней ситуации. Диана, вы как директор конкурса подведите, пожалуйста, в некий, ну, может быть, ваш внутренний, да, итог нашего разговора.
Мне очень нравятся те проекты, которые у нас вообще участвовали в конкурсе и в том числе прошли в полуфиналы. Мы специально подобрали, ну, вот действительно проекты с разными уровнями. На школьный уровень образования, дополнительное образование, профориентация и так далее. И действительно, мне кажется, очень важно понять и посмотреть на то, какие тренды существуют и какие инновации рождаются, получается, снизу. Да? Если вот у нас нет понимания вообще, куда идет образование, каким мы хотим видеть выпускника, в общем, может быть. А может быть, интересно посмотреть, каким это образование видят те, кому, в общем, не безразличны, какие проекты они предлагают и что они хотят поменять. И, в общем, отсюда выстроить какую-то линию, посмотреть будущее.
Да, и смотрите, их никто не заставляет. Это их такое честное побуждение, ну, в расчете на то, что это станет бизнес-проектом. Спасибо всем. Мы сегодня обсуждали инновации в образовании, которые, возможно, действительно как-то изменят российское образование в лучшую сторону. Готовые проекты представляли участники конкурса «Инновации в образовании», который проводит Институт образования высшей школы экономики. Андрей Кириллов, Вадим Ковалев, Валерия Андросенко, Елена Ерманова. А также принимали участие директор конкурса Диана Королева и директор департамента образовательных программ высшей школы экономики Александр Сидоркин. Вела программу Тамара Лиленкова.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем в своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, где сейчас живем, так как живем.
Для меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке. Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».